информационный мир «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Вероника Кульганок.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. На Камчатке сотрудники МЧС проводят операцию по спасению дальнобойщиков, попавших в снежный плен. В Владивостоке сегодня день траура по погибшим при пожаре в офисном центре. США категорически отвергли предложение Усама бин Ладена о перемирии. На Дальний Восток, где из-за сильных морозов наблюдается нехватка топлива, Росрезерв направляет сегодня дополнительные 30 тысяч тонн мазута и 390 тысяч тонн угля. В нескольких регионах России из-за сильных холодов произошли новые аварии в системах тепло- и энергоснабжения. В подмосковном поселке Томилин уже третий день несколько домов остаются без теплоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. На Камчатке в снежный плен попала колонна из 14 автомобилей «Урал». На помощь дальнобойщикам вышли спасатели МЧС России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Автоколонна вышла во вторник от Осачинского золоторудного месторождения и двигалась в Петропавловск-Камчатский. Неподалеку от кальдеры вулкана горела, в 70 километрах от областного центра колонна, впереди которой шел бульдозер, остановилась. Во время сильной метели машины сбились с пути, и только в четверг им удалось найти дорогу. Но дорога оказалась завалена полутораметровыми сугробами. У людей заканчиваются продукты. Ориентировочно в субботу спасатели снегоходами доставят в район происшествия продукты для 16 человек, оказавшихся в снежном плену. Среди них, к счастью, нет детей и женщин. По последним данным, до центральной дороги Уралу необходимо пройти еще более 35 километров. Как сообщил заместитель начальника главного управления МЧС Камчатской области Роман Байкалов, уже сегодня спасатели планируют прибыть к поселку Надежда, где должен быть развернут базовый лагерь. Оттуда на трех снегоходах поисковики отправятся с продуктами к колонне. В районе, где она находится, в настоящее время идет сильный снег, метель. На Камчатке уже трое суток бушует Тихоокеанский циклон. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Во Владивостоке сегодня прошли похороны погибших при пожаре в городском офисном центре. Трагедия произошла 16 января. По официальным данным, погибли 9 человек, 18 получили ожоги и ранения. Как утверждает следствие, люди погибли из-за нарушения правил противопожарной безопасности. Материал корреспондента «Радио Свобода» из Владивостока в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
На северо-востоке Венгрии в результате крушения словацкого военного самолета погибли 44 человека. Один уцелел. Самолет Ан-24 российского производства должен был доставить из Косово в Словакию словацких военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии НАТО. В Австралии по запросу властей Хорватии арестован бывший сербский офицер Драган Василькович. Он обвиняется в убийствах и пытках во время войны в Хорватии в 90-х годах. У Васильковича двойное гражданство Сербии и Австралии. Дело об экстрадиции экс-офицера будет рассматривать суд в Сиднее. Бывший генерал Ратко Младич скрывается в Сербии, в этом ему помогают сербские военные, утверждает главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Заявление прозвучало на встрече Дель Понте с руководителями Европейского союза в Брюсселе. Говорит Оли Рен, член Еврокомиссии, ведущий вопросами расширения ЕС.
Если в ближайшее время мы не увидим, что Белград активно стремится к полномасштабному сотрудничеству с трибуналом, это, безусловно, будет иметь самые негативные последствия для переговоров между Евросоюзом и Сербией об ее ассоциативном членстве в ЕС.
Это был член Еврокомиссии Оли Рен. США категорически отвергли идею каких бы то ни было переговоров с террористами. Вчера телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфир обращение Усама бин Ладена. Лидер «Аль-Каиды» предупредил, что готовит новые нападения в США. При этом он, однако, сказал, что готов на перемирие, условия которых четко не обозначил, упомянув лишь о выводе американских войск из Ирака. Спецслужбы США считают этот голос в аудиозаписи, судя по всему, действительно принадлежит бин Ладену. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в Тель-Авиве в четверг, по последним данным, как минимум 20 человек ранены. Ответственность за теракт, совершенный смертником, взяли на себя сразу две группировки – «Исламский джихад» и бригады мучеников «Аляксы». Советник премьер-министра Израиля Ранан Гисин заявил.
Власти палестинской автономии не делают ничего, абсолютно ничего, чтобы положить конец терроризму. И хотя можно было надеяться, что как раз сейчас, когда в автономии пройдут выборы, в преддверии этих демократических выборов, можно было бы хоть что-то предпринять. Но, увы, не делается ничего. Совершенно.
Сказал советник премьер-министра Израиля. Правозащитная организация Human Rights Watch требует, чтобы власти Узбекистана предоставили информацию о судьбе арестованного узбекского правозащитника Сейнджахана Сайнабединова, который был задержан 8 месяцев назад. Он стал свидетелем событий в Андижане и рассказал об увиденном иностранным журналистам и дипломатам. Центр избиркома Азербайджана удовлетворил просьбу лидера оппозиционного движения «Национальное единство» Лалы Шавкет Гаджиевой о лишении депутатского статуса, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елчин Тайраглу.
Лалы Шавкет отказалась от мандата в знак протеста против тотальной, по ее мнению, фальсификации результатов ноябрьских выборов в парламент страны. В округе, откуда лидер движения «Национальное единство» была избрана в парламент, будут проведены повторные выборы. Лала Шавкет пока единственный представитель оппозиции, которая официально отказалась от депутатского мандата. Еще 6 представителей оппозиции, объявленных победителями во время выборов 6 ноября, пока не участвуют в работе парламента. Однако официально от мандата пока не отказались. Одна из влиятельных сил оппозиции, Демократическая партия Азербайджана, накануне приняла решение не участвовать в повторных выборах, намеченных на 13 мая. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Напомню основные новости к этому часу. На Камчатке сотрудники МЧС проводят операцию по спасению дальнобойщиков, попавших в снежный плен. Во Владивостоке сегодня день траура по погибшим при пожаре в офисном центре. США категорически отвергли предложение Усамы бен Ладена о перемирии. В Индии с горной дороги сорвался в пропасть пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 50 человек.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульгана. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Госдума России рассматривает поправки к закону об альтернативной гражданской службе. Что ждет Россию на очередном саммите Парламентской ассамблеи Совета Европы? Новая пленка с обращением террориста номер один Осамы бен Ладена предлагает, Осама бен Ладен предлагает американцам перемирие. Репортажи на эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Еще раз добрый день. Мы начинаем нашу программу с репортажа из Нижней палаты российского парламента, которая сегодня рассматривает поправки к закону об альтернативной службе. Кроме этого, депутаты рассмотрят предложенные изменения в закон о гражданстве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Изменениям в действующий закон об альтернативной гражданской службе посвящено аж 8 законопроектов. Так, законодательное собрание Пермской области предлагает установить прохождение альтернативной гражданской службы в пределах того муниципального образования, в котором проживает гражданин. И лишь только в случае невозможности этого, в связи с отсутствием работ, профессий и должностей, гражданин может быть направлен для прохождения такой службы за пределы своего муниципального образования. Депутатами Государственной Думы предыдущего созыва Арбатовым, Артемьевым и Иваненко был тогда еще внесен законопроект, по которому предлагается уменьшить срок прохождения альтернативной гражданской службы. Согласно закону, он установлен как в 1,75 раза превышающий срок прохождения военной службы по призыву. Такой срок, по мнению инициаторов законопроекта, носит характер наказания за отказ от прохождения военной службы по призыву. Они считают необходимым уменьшить его до 1,25 раза. Депутат Государственной Думы также предыдущего третьего созыва Владимир Лысенко внес во время своего депутатства законопроект, предлагающий перейти от разрешительного порядка прохождения альтернативной гражданской службы к демократическому заявительному, не требующему проверки заявления гражданина о том, что его убеждение или вероисповедание противоречат несению военной службы по призыву. Законодательное собрание Республики Карелия вынесло на рассмотрение Государственной Думы следующее предложение. Направление гражданина для прохождения альтернативной гражданской службы в организации вооруженных сил в качестве гражданского персонала допускается только с его согласия. Таковы основные изменения в закон об альтернативной гражданской службе, вынесенные сегодня на рассмотрение Государственной Думы России. Она их, конечно же, не приняла. Подавляющее большинство «Единой России» категорически против демократизации порядка прохождения альтернативной гражданской службы. В В конце дня Дума рассмотрит законопроект, внесенный законодательным собранием Свердловской области о необходимости упрощенного порядка приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, имевших ранее гражданство СССР, прибывших в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР и законно находящихся на территории России. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нынешняя Российская Федерация является правопреемником и РФСР, и СССР, и поэтому институт российского гражданства должен быть соотнесен с принципом непрерывности российской государственности. Федеральный закон о гражданстве не прописал механизм реализации данного принципа, и поэтому граждане пытаются решить вопросы своего гражданства в судебном порядке, а подавляющее большинство граждан РФСР по рождению вынуждены повторно приобретать российское гражданство. Вроде бы все правильно аргументировано, но Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству под управлением, конечно же, единоросса Владимира Плигина вынес отрицательное заключение по нему. И поэтому данный законопроект тоже, скорее всего, будет отклонен. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней Палаты Парламента.
В эфире «Свобода в полдень». В понедельник в Страсбурге откроется очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня в Москве пресс-конференцию дал депутат Российской Думы Константин Косачев, глава российской делегации в ПАСЭ. На этой пресс-конференции побывал наш корреспондент Данила Гальперович. Он сейчас на прямой связи со студией «Свободы». Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Что говорил сегодня журналистам Константин Косачев о предстоящем саммите?
Константин Косачев прежде всего сказал о том, что эта сессия, которая действительно начинается на следующей неделе, не будет для России рядовой, в смысле того, что вообще в этом году Россия становится чуть позже, в мае, председателем Комитета министров Совета Европы. Это будет с мая по ноябрь. И в этот момент фактически Россия, как сказал Косачев, еще раз переподтвердит свой статус великой державы, потому что в это же время она будет председательствовать в Большой Восьмерке. И естественно, по мнению Косачева, есть некие силы в Совете Европы, которые хотят этому противостоять, в том числе на январской сессии, по словам председателя Комитета Госдумы по международным делам, возможно будет поставлен вопрос о неутверждении полномочий российской делегации. Скорее всего, как говорит Косачев, он не пройдет, но такая попытка будет предпринята. Кроме того, из задевающих Россию тем будет так называемый чеченский доклад Рудольфа Биндига, немецкого депутата и основного докладчика Совета Европы по Чечне, и также вопрос об осуждении преступлений тоталитарных коммунистических режимов ни за другую резолюцию по обоим докладам, как сказал Косачев, Россия голосовать не будет.
Скажите, пожалуйста, Данила, есть ли у вас уже какие-то комментарии из Страсбурга со стороны представителей ПАСЭ на сегодняшние слова Косачева?
Да, в общем-то, парламентарии, входящие в Парламентскую ассамблею Совета Европы, уже заметили некую тенденцию, что российская делегация очень часто реагирует на критику Совета Европы. Я напомню, что все-таки российская делегация, вообще Россия сама присоединилась к этой организации, она просила Совет Европы ее принять тогда 10 лет назад, воспринимает эту критику, как воспринимают ее государства с синдромом осажденной крепости. Все время кажется России, говорят эти депутаты, в том числе Рудольф Биндик, а также Андреас Гросс, один из основных докладчиков по российским вопросам в Совете Европы, воспринимают эту критику как обязательно некое недружественное выступление, не несущее в себе смысла, скажем, действительно подтвердить демократические ценности в России, а вот ущемить неким образом Россию на международной арене. Эти депутаты говорят, что, скорее всего, от этого подхода России стоило бы отказаться, и тогда, возможно, и российское председательство в Совете Европы будет более продуктивным, потому что те, кто считает, что, например, Россия не достигла стандартов Совета Европы в области прав человека для того, чтобы быть председателем этой организации, тем не менее поддерживают это председательство. Они говорят, что в этот момент на России будет сосредоточено внимание, и российские власти по неволе должны будут вести себя так, чтобы это внимание и отзыв на российские действия не были уж как-то слишком негативными.
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Напомню, он побывал на пресс-конференции Константина Косачева, главы российской делегации в ПАСЭ. Очередная сессия этой организации открывается в Страсбурге в понедельник. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Время напомнить заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке сотрудники МЧС проводят операцию по спасению дальнобойщиков, попавших в снежный плен. В Москве за минувшие сутки от переохлаждения скончались 7 человек, свыше 20 госпитализированы. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах тепло- и энергоснабжения. В результате крушения словацкого военного самолета на северо-востоке Венгрии погибли 44 человека. В Индии в результате падения автобуса в пропасть погибли по меньшей мере 50 человек. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Главные темы выпуска. 21 января исполнится 100 лет великому хореографу, создателю и руководителю государственного ансамбля танца народов мира Игорю Моисееву. Вечер памяти писателя Беллы Улановской. Первый рождественский фестиваль в Санкт-Петербурге. Ведущий программы Марина Тимашева. Напомню еще раз, «Поверх барьеров» в эфире в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев вчера встретился с партактивом «Единой России». Разговор на этой встрече шел о популярной в последнее время теме реализации национальных проектов. Эксперты и журналисты российских печатных изданий считают, что вчера было положено начало карьере Медведева в качестве политика и рассуждают о том, какие из национальных проектов могут оказаться самыми прибыльными для их реализаторов. С обзором публикации российской прессы на эту тему моя коллега Валерия Шабаева.
Подобные встречи единороссов с крупными политиками проходят регулярно в течение полутора лет в рамках работы партийной школы. Однако на этот раз встреча привлекла особое внимание в связи с тем, что господина Медведева называют одним из самых вероятных кандидатов на роль преемника президента Владимира Путина в 2008 году, пишет «Время новостей». По мнению экспертов, опрошенных газетой «Ведомости», Медведев-чиновник превращается в Медведева-политика. Алексей Макаркин из Центра политических технологий объясняет участие Медведева в семинаре его желанием стать электоральной фигурой. Для этого ему предстоит конвертировать аппаратное влияние в политический ресурс. Поддержка «Единой России», которая объединяет огромную часть региональной элиты, в этом случае не Медведеву просто необходимо, говорит Макаркин. Генеральный директор Центра политической конъюнктуры Константин Симонов считает встречу Медведева с единороссами естественной, ведь роль партии растет, и число партийных чиновников, в частности членов правительства, наверняка будет увеличиваться. Ведомости напоминают, что в ноябре 2005 года по решению президента Путина Медведев перешел на работу в правительство, где стал курировать национальные проекты. До этого он работал руководителем администрации президента и считался одним из наиболее доверенных лиц президента. В правительстве Медведев стал вторым человеком после Михаила Фродкова, заняв пост первого заместителя премьера. Наблюдатели расценили переход Медведева на вице-премьерскую должность как подготовку в премьеры, а потом и президента страны. Газета цитирует фрагмент выступления Дмитрия Медведева. Под конец речи он пояснил, что национальные проекты – фактически революция наших взглядов на развитие. «Есть проблема, мы ее решали. Не было, мы ее не затрагивали», – сказал он. «Проекты – это те векторы, которые могут привести к качественному изменению жизни в стране». И добавил прочувственно, что проект заставляет вкладывать все свои силы, если хотите, душу для выполнения. Но все это стало возможно, когда в России появились деньги, которые мы можем сконцентрировать для реализации этих проектов. Очевидно, что национальные проекты станут козырной картой Кремля перед парламентскими и президентскими выборами, комментирует газета. Поэтому единороссы, подкованные на курсах политучебы, должны стать главными агитаторами власти. А «Комсомольская правда» напоминает, что на реализацию национальных проектов будет направлено 180 миллиардов рублей. Дмитрий Медведев назвал эти деньги «святыми». Мол, ни одна копейка не должна затеряться по дороге до народа. С февраля эти 180 миллиардов рублей начнут пускать в дело. Но через сколько инстанций они пройдут, прежде чем попасть в руки тех, кому предназначены? Не разворуют ли их по пути? И к чему вообще может привести столь широкомасштабная раздача слонов? Каким будет контроль за многомиллиардной денежной рекой? В поиске ответа на эти вопросы комсомолка рисует схему движения денежных потоков. Газета также указывает, сколько конкретно средств будет направлено в 2006 году на реализацию каждого из четырех проектов, а именно образование, развитие АПК, жилище и здоровье. Издание приводит мнение экспертов. Борис Резник, депутат Госдумы, член парламентской комиссии по борьбе с коррупцией, сказал: «Очень бы не хотелось, чтобы деньги на каком-то этапе разворовали. За программы здоровья и образования можно особо не волноваться. Каждый участковый врач, учитель, вуз подсчитаны, и меньше той суммы, что им обещано, они не получат. А вот строительство жилья и сельское хозяйство вызывают опасения. Там очень много лазеек. На стройке можно цемента не досыпать, более дешевые материалы использовать, а в сельском хозяйстве можно свалить на заморозки. Я против того, чтобы туда вливали деньги. Людям надо дать землю и возможность на ней работать». Георгий Сатаров, руководитель регионального общественного фонда «Индем», смотрит на все это с пессимизмом. «Управлять проектами будут соответствующие министерства, а значит, воровство никуда не исчезнет. Львиная доля средств, затраченных на подобные проекты, обычно уходит на откаты. Сейчас стандартом считается от 30 до 50% в карман чиновника, хотя лет 5 назад была ставка от 5 до 15%.
С одной из главных тем сегодняшних российских газет вас познакомила моя коллега Валерия Шабаева. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас об одной из главных тем в России за последние дни – продолжающихся морозах. Одной из самых сложных в связи с холодами остается ситуация в Московской области. Репортаж о жизни замерзающего Подмосковья и случившихся здесь чрезвычайных ситуациях у нашего корреспондента Веры Володиной.
Очередная авария, прорыв трубы теплотрассы не позволила восстановить прошедшей ночью теплоснабжение поселка Томилино, как планировалось. На место разрыва вызывали экскаватор. К утру, по сообщению спасательных служб, система была восстановлена на 75%, объясняет начальник областного управления ЧС Михаил Чаянов.
Технология производства тепла не позволяет нажатием кнопки разогнать вот такую систему.
Всю ночь спасатели обогревали подъезды этих домов, спасая стояки. Для этих целей привезли 300 дизельных горелок, установив их практически на каждой лестничной площадке. Люди обогревали квартиры, включая газовые плиты. Электрическими нагревателями пользовались не все из-за того, что на электросети была повышенная нагрузка, и это снабжение время от времени выключалось. Ночь прошла в режиме чрезвычайной ситуации. Все это продолжается в поселке с вечера 18 января, когда на котельной вертолетного завода имени Милля, который обслуживал эти 43 дома поселка, прорвался водовод. Руководитель пресс-службы администрации Люберецкого района Юрий Шишлов объясняет, что последствия аварии устранялись более продолжительное время из-за большой утечки теплоносителя на территории завода.
Операторы котельные не отключили полностью промзону от котельной, допустив тем самым утечку. Первое, что надо было, заполнить сеть опять водой. Общий объем сети порядка 400 кубометров. Закачивать можно максимум 60 кубометров в час. Мощность распределялась примерно таким образом. 70% уходило на заводы и 30% шло в дома.
После вмешательства чрезвычайной комиссии промзону отключили от отопления, а систему стали наполнять водой и нагревать в соответствии с технологией с ограниченной скоростью, чтобы избежать повторного гидроудара. Тем временем люди, это около 8 тысяч человек, обогревали свои квартиры, включая газовые и электрические плиты. В 9 особо проблемных жилых домах установили тепловые пушки для обогрева подъездов. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в результате аварии без тепла осталось почти 1000 квартир в 43 домах. В областной комиссии по чрезвычайным ситуациям причинами аварии считают не столько аномальные погодные условия, сколько несогласованные действия должностных лиц вертолетного завода имени Милля. Комиссия приняла решение об изъятии котельной на период морозов из ведомственного подчинения и передаче ее в подчинение администрации Люберецкого района. По факту аварии в поселке Томилино Люберецкого района возбуждено уголовное дело. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В продолжение темы репортаж из Санкт-Петербурга. Здесь продолжающиеся морозы также стали серьезным испытанием для энергетиков и коммунальных служб. Слово корреспонденту Радио Свобода Олегу Яхонтову.
Сильные морозы во второй половине января синоптики прогнозировали уже давно. На очередном заседании петербургского правительства губернатор города Валентина Матвиенко заявила о личной ответственности руководителей профильных комитетов, а также энерго- и теплосберегающих компаний. Однако, как показали дальнейшие события, не все аварийные службы и службы ЖКХ, переведенные на усиленный режим работы, оказались готовыми к испытанию холодом. Так, 16 января около 400 зданий в Красногвардейском районе Петербурга были полностью или частично лишены теплоснабжения из-за прорыва трубопровода. Аварии удалось ликвидировать лишь на следующий день, 17 января, к 20 часам вечера. На следующий день, 18 января, в Выборге Ленинградской области из-за аварии на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 245 домов. Эту аварию ликвидировали к утру 19 января. К этому моменту столбик термометра упал уже до 27, а в некоторых районах до 33 градусов. И утром 19 января января по просьбе правительства Петербурга Росрезерв начал поставку 60 тысяч тонн мазута в Петербург из стратегических запасов. Из-за повышения потребления электроэнергии участились пожары на объектах электроснабжения. Все это заставило предприятие «Ленсвет» на период устойчивых сильных морозов выключить архитектурно-художественную подсветку зданий и сооружений Петербурга и обратиться ко всем организациям, имеющим собственную подсветку своих зданий, последовать этому примеру и помочь городским энергетикам избежать аварийных ситуаций на городских электросетях в столь трудных погодных условиях. Кстати, в Петербургском комитете по энергетике уже заявили, что будут вводиться ограничения по электроснабжению промышленных потребителей и объектов коммунально-бытового назначения. В транспортной инфраструктуре города и области пока все более или менее благополучно, за исключением проблем с движением электричек, некоторые из которых опоздали на 20 и более минут из-за перемерзания железнодорожных стрелок. По прогнозам метеорологов, в ближайшие 10 дней кардинального изменения погоды не ожидается. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Во Владивостоке сегодня траур по погибшим в результате страшного пожара в офисном центре 16 января. О траурных мероприятиях, состоявшихся в городе, и о последних результатах расследования причин этой трагедии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
В Приморье приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. В ЗАГСах приостановлены бракосочетания. После трагедии большинство молодых сочли неуместным в день траура играть свадьбы. В полдень прошла минута молчания. Были прерваны все теле- и радиопередачи. Машины на улицах и корабли в портах простились с погибшими сигналами и гудками. В Краевой драмтеатр, где прошла гражданская панихида по жертвам пожара, пришли проститься не только друзья и родные. Тысячи горожан провожали погибших в последний путь. Ни губернатора края, ни мэра города на прощании с погибшими замечено не было. Присутствующие не скрывали эмоций. Галина Федоровна, мама погибшей Тони Ангарской, никак не может понять. Тоня звонила ей по мобильнику, успокаивала, едут пожарные машины, может быть, нас спасут. Почему не спасли? Почему лестницу подали в тот отсек, где не горело, а моя девочка разбилась? Сегодня на этот вопрос матери никто не может ответить. Пожар 16 января унес жизни 9 молодых женщин. Однако многие жители города в эту цифру не верят. В день трагедии информагентства сообщали об одном погибшем мужчине. Информацию подтвердили очевидцы событий. Но в списке жертв одни женщины. Посчитаны те, кто погиб у всех на глаза. Однако эксперты считают, чудо, если внутри здания, где бушевал огонь, пожарные не обнаружили ни одного тела. Это невероятно. Свидетели пожара уверены, что власти замалчивают истинную информацию, а обгоревшие тела выносили из здания позже, под покровом ночи. Расходятся данные и о числе пострадавших в больницах города. По официальной информации таких 12. По неофициальным данным в больницах находится 20 человек. Люди уже никому не верят. По Владивостоку создана инициативная группа. Называется она «16 января». Очевидцы и участники страшных событий ведут свое расследование. В интернете открыты специальные сайты. Вокруг них развернулась настоящая война. Сайты расследования подвергаются чьим-то атакам. С них бесследно исчезают фотографии с места трагедии, видеозаписи, свидетельства очевидцев. В непростой ситуации оказались пожарники. Их заверения по телевизору, что они все сделали правильно, не помогают. Диспетчеры жалуются. В эти дни их захлестнул шквал анонимных звонков с руганью в адрес пожарных и угрозами физической расправы. По этой причине в некоторых пожарных частях сейчас дежурят собровцы. А один из ложных вызовов, поступивший на пульт пожарной охраны, завершился тем, что прибывших по звонку на место бойцов неизвестные закидали мусором и пакетами с молоком. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 16 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы программа «Время гостей». Гости студии – известный российский пиар-консультант, политтехнолог, эксперт и публицист, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. И по телефону из Вашингтона – политолог, профессор Андрей Пианковский. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор 21 января в 4 часа утра. второй половине часа нашей программы вы услышите: в США изучают новую пленку с голосом Осамы Бин Ладена. Новости науки: с космодрома на мысе Канаверал запущена межпланетная космическая станция, которая должна достигнуть Плутона. Обзор региональной российской прессы. Сегодня это газеты «Бурятия», «Кинематограф» и «Проблема бомжей». Тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» в 9 часов вечера. Затем новости экономики и спортивный обзор. В Москве 12 часов 30 минут, на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке 14 автомобилей «Урала» оказались в снежном плену в 70 километрах от областного центра. Топлива в машинах достаточно, чтобы люди могли греться. Как сообщает корреспондент Радио Свобода из Петропавловска-Камчатского, на помощь дальнобойщикам отправилась группа спасателей. В Москве за минувшие сутки от переохлаждения скончались 7 человек, свыше 20 госпитализированы. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах теплоэнергоснабжения. В подмосковном поселке Томилино уже третий день несколько домов остаются без теплоснабжения. В результате крушения словацкого военного самолета на северо-востоке Венгрии погибли 44 человека. В живых остался только один из находившихся на борту. В индийском штате Кашмир с горной дороги сорвался в пропасть пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 50 человек. Автобус пролетел 120 метров. В республике Тува возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажиров автобуса, провалившегося под лед при переправе через Енисей. В результате трагедии, которая произошла недалеко от Кызыла, погибли 2 человека. 20 спасены. Во Владивостоке прошли похороны погибших при пожаре в офисном центре. Сегодня в городе день траура. 16 января погибли 9 сотрудниц Сбербанка. 18 человек получили ожоги и ранения. США категорически отвергли идею каких бы то ни было переговоров с террористами. Вчера телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфир обращение Усамы Бен Ладена. Лидер «Аль-Каида» предупредил, что готовит новые нападения в США. В Ингушетии задержаны 3 боевика, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики. Уроженец Грузии, 2 жителя Чечни подозреваются в причастности к терактам и диверсиям на территории Ингушетии и Чечни. Американский беспилотный космический корабль стартовал к Плутону, которого он достигнет через 9 лет.
В эфире «Свобода в полдень». Американские спецслужбы подтвердили, что голос в аудиозаписи, которую передала в четверг телекомпания «Аль-Джазира», принадлежит Усаме Бен Ладену. Подробнее о содержании этой пленки и об американской реакции наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Это первое выступление Бен Ладена в эфире после 27 декабря 2004 года, когда он объявил о назначении Абу Мусаба Аль-Заркауи лидером Аль-Каиды в Ираке. На свежей пленке он говорил о неминуемости новых терактов на территории Соединенных Штатов, если они не согласятся вступить с Аль-Каидой в перемирие. Война против Америки и ее союзников не ограничится Ираком. Ирак стал центром сбора и обучения способных бойцов. Новые атаки – это лишь вопрос времени. Они поразят вашу страну в сердце. Опросы американского общественного мнения показывают, что американцы не хотят воевать с мусульманами ни на их, ни на своей территории. И мы готовы предложить долговременное перемирие на справедливых условиях для восстановления Ирака и Афганистана. Вице-президент США Дик Чейни, выступая в Нью-Йорке, заметил, что аудиопослание от Бен Ладена выглядит как попытка запугивания. От окончательных выводов Чейни воздержался. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, комментируя воззвание, заявил, что о переговорах с террористами не может быть и речи. «Нет сомнения, что лидеры Аль-Каиды и другие террористы находятся в бегах под сильным давлением. Мы не ведем переговоров с террористами. Мы не имеем с ними никаких дел. Эту войну начали террористы, и президент ясно сказал, что мы сами определим, где и когда ее закончить. Мы продолжаем преследовать всех, кто стремится нанести вред американскому народу». Представители Центрального разведывательного управления, изучив новую аудиозапись, представленную арабской телекомпании, подтвердили, что голос, звучащий на ней, действительно принадлежит Усаме Бен Ладену. Вместе с тем, американские эксперты считают не случайным, что новая пленка с голосом Бен Ладена обнародована через несколько дней после попытки ЦРУ устранить его заместителя и других приближенных ракетным ударом в Пакистане. Полагают, что Бен Ладен в действительности не столько выдвигает серьезное предложение о перемирии, сколько в очередной раз хочет подтвердить свое существование и укрепить свой образ в мусульманском мире. По мнению аналитика по разведке корпорации РЕНД в Вашингтоне Джона Парачини, не совсем ясно, сохраняет ли Усамы Бен Ладена реальное влияние или только используется другими силами для вдохновления террористов. Он как змея, которая только кажется спокойной, но никогда не знаешь, когда она ужалит. Хотя анализ террористических атак, произошедших в последние годы, указывает на то, что их корни тянутся не к Бен Ладену и его окружению в Аль-Каиде, а скорее к представителям более широкого движения глобального джихада, вдохновляемым призывами Бен Ладена. И Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов не отреагировало на последнюю аудиопленку повышением уровня угрозы. Между тем, власти города Лос-Анджелеса усилили меры безопасности в международном аэропорту.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. На очереди в программе «Свобода в полдень. Научная панорама». Рубрику подготовил Александр Сергеев.
С космодрома на мысе Канаверал запущена межпланетная станция New Horizons. Через 10,5 лет она должна достичь Плутона, самой далекой планеты Солнечной системы. Сразу после старта станция установила свой первый мировой рекорд, став самым быстрым космическим аппаратом, запущенным с Земли. Ее начальная скорость составила 16 км в секунду. Через год с небольшим станция уже достигнет Юпитера, который разгонит ее до 21 км в секунду. После встречи с Плутоном аппарат продолжит исследования в поясе Койпера в течение еще как минимум 5 лет. Европейское космическое агентство продемонстрировало прототип качественно нового ионного реактивного двигателя для космических аппаратов. Скорость истечения рабочего тела у нового двигателя на порядок больше, чем у прежних образцов, и достигает 210 км в секунду. Это позволит космическим аппаратам нести значительно большую полезную нагрузку в сравнении с массой топлива, чем сегодня. В отличие от химических двигателей, ионные имеют значительно меньшую тягу, но зато могут непрерывно работать многие месяцы и даже годы, обеспечивая аппарату небольшое постоянное ускорение. Главной проблемой прежних ионных двигателей было то, что при ускоряющем напряжении более 3-5 тысяч вольт ионы начинают повреждать решетки, к которым прикладывается разгоняющее их напряжение. В новом прототипе конфигурация ускоряющих полей такова, что быстрые ионы не попадают на элементы конструкции двигателя. Новую конструкцию еще ждут многочисленные испытания, и в космосе она окажется не ранее, чем через 10 лет. На прошедшей в Пекине международной конференции по птичьему гриппу страны-доноры объявили о готовности потратить на борьбу с заболеванием 1,9 миллиарда долларов, намного больше, чем запрашивал на эти цели Всемирный банк. Большая часть средств пойдет на сдерживание распространения вируса в Азии, где наблюдается большинство вспышек заболевания. Сыры, особенно твердых сортов, практически полностью блокируют работу обонятельных рецепторов, ответственных за восприятие тонкого аромата хорошего вина. К такому заключению пришли специалисты Университета Калифорнии в Дэвисе в результате серии экспериментов с участием профессиональных дегустаторов. После употребления сыра дегустаторы не смогли уловить различия между дорогим марочным вином и его дешевым аналогом. Поэтому, если планируется подавать к столу сырные закуски, можете отказаться от приобретения дорогих вин. Это будет пустой тратой денег, утверждают авторы исследования.
Научную панораму подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди обзор российской региональной прессы, и сегодня это самые интересные публикации газет «Бурятии». Одна из их главных тем – перестановки в республиканском правительстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Пресса «Бурятия» отметила перестановки в правительстве республики. Министр МВД Михаил Цукрук переехал на новое место службы в Волгоград. Молодежь «Бурятии» отмечает, что фигура министра обратила на себя внимание общественности в связи с делом о задержании по обвинению в коррупции пресс-секретаря президента республики Андрея Капустина, который через несколько дней умер в камере. Михаил Цукрук на своей итоговой пресс-конференции заявил, что он менее всего был заинтересован в смерти Капустина. Цитата. «Особенно после того, как пресс-секретарь намеревался рассказать все».
За 3 года работы Цукруку удалось покончить с массовым пьянством милиционеров, ради чего ему самому пришлось бросить употреблять спиртное. Также прекратился рост суицидов среди милиционеров.
Еженедельник номер один в Бурятии пишет: генерал пообещал не подавать в суд на журналистов, опубликовавших информацию о пособничестве бурятской милиции в нелегальной продаже леса, перевозке спирта и ее роли в смерти Андрея Капустина. Также издание сообщает, что на прощание Михаил Цукрук устроил грандиозный закрытый банкет для властей и бизнесменов. Что банкет этот был далеко не безалкогольный, сомнений не вызывает, пишет газета. МК в Бурятии сообщает, что министром внутренних дел республики будет начальник Азовско-Черноморского УВД на транспорте Виктор Сюсюра. Студент Нима Цибиков взыскал с Минфина России деньги за плохую работу местного судьи, пишет московский комсомолец в Бурятии.
Нима Цибиков с прошлого года бьется за свое право воспитывать полуторагодовалого сына Эрдени. Его мать Туяна, по мнению Нимы, не могла должным образом воспитывать сына в связи с проблемами в социальной жизни. Он забрал ребенка к себе. Год назад Нима был вызван в суд председателем Курумканского райсуда Танхаевым, после чего был припровожден в камеру. Ему поставили условие – отдать ребенка его матери, Туяне Гармаевой, которая приходилась хорошей знакомой судье. Лишь после того, как он согласился, студента выпустили, предварительно наложив на него штраф за якобы учиненный в зале суда скандал.
Цибиков не стал спускать срок производства. По его жалобе, вначале было отменено постановление о привлечении его к административной ответственности, а затем квалификационная коллегия судей Бурятии вынесла судье Танхаеву предупреждение за незаконное задержание Нимы Цибикова. Но на этом принципиальный студент не остановился и обратился в советский райсуд Улан-Удэ с иском к Министерству финансов России о взыскании морального вреда и судебных издержек в размере 110 тысяч рублей. Суд признал правоту Цибикова, однако присудил в пользу студента лишь 6,5 тысяч рублей. По словам Нимы Цибикова, на этом он не остановится и уже подал иск в Страсбургский суд по правам человека. Газета «Центральная» под заголовком «Золотая труба» или «Пороховая бочка» публикует материал о проекте нефтепровода в непосредственной близости от Байкала. Издание собрало мнение бурятских и приморских ученых и экологов, которые говорят о нарушении российского и международного законодательства компании «Транснефть». В случае аварии до 3000 тонн нефти может достичь Байкала за 20-40 минут, загрязнив более половины территории озера. «Стоит ли опасная игра свеч?» – спрашивает в заключении газета.
Самыми интересными публикациями газет Бурятии вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня вечером в эфире «Радио Свобода» «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из тем программы – психология, мотивация и быт бомжей, все чаще привлекающие внимание кино- и теледокументалистов. Слово гостю программы – кинорежиссеру Арману Ярицану, посвятившему этой теме один из своих фильмов.
У бомжей каждая минута, каждая секунда жизни – это борьба. То есть, если внутренне он не будет бороться за жизнь, не будет думать, что «все, я держусь, я буду жить», он умрет сразу.
Ереванских бомжей, героев фильма Армана Еретяна «Под открытым небом», зовут Наташа и Саша.
Мне 45 лет. В этом году будет 46. Наташе уже 46. Она немножко постарше меня на годик.
Я немножко постарше, но у меня годы один идет за три от такой жизни. Короче, можно считать, что мне уже 100 с чем-то лет. Это как на севере. Год за два. У меня шинель была. Я в шинели раньше ходила. Шинель номер 5.
А потом даже шинель украли. Мы около детской библиотеки там на траве ночевали. Мы практически, вот уже скоро будет 4 года, мы с ней ни на один день не разлучаемся практически.
Было очень трудно. Я все время думал, что теряю своих героев.
Рассказывает кинорежиссер Арман Еретян.
Даже ночью ассистенту звоню, говорю, сегодня еду понесли туда? Говорит, да. Говорю, а ночью поехали туда? Говорит, нет. Тогда сейчас же едем посмотреть, как она там.
Сашечка, миленький, родной. Иди, сыграй что-нибудь для меня.
Хорошо.
Я люблю тебя, ты чудесный. Сходи, попытайся сыграть.
Попытайся, Сашечка.
Сыграй, мое чудо. Как хорошо, что ты можешь вставать. Сыграй, родной.
Я единственное, что боюсь, чтобы не упасть. потому что ноги ничего не чувствуют. Ничего. Абсолютно ничего. Руки, ладно. Наташка мне уже сигареты прикурит. У нее пока еще руки работают. Руки работают. Ноги, правда, тоже не работают, а руки пока еще работают. Вот она мне сигарет прикуривает. Я играл когда-то и первый прелюдию Рахманинова, и второй концерт Рахманинова играл когда-то. Сейчас я «Лунную сонату» тоже не могу сыграть.
Подробнее о бомжах Саше и Наташе, героях документальной картины «Под открытым небом», вы сможете услышать в радиожурнале «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 часов вечера. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке сотрудники МЧС проводят операцию по спасению дальнобойщиков, попавших в снежный плен. В Москве за минувшие сутки от переохлаждения скончались 7 человек, свыше 20 госпитализированы. В результате крушения словацкого военного самолета на северо-востоке Венгрии погибли 44 человека. Во Владивостоке прошли похороны 9 погибших при пожаре в офисном центре. США категорически отвергли идею каких бы то ни было переговоров с террористами. Вчера телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфир обращение Усама бен Ладена. Лидер «Аль-Каиды» предупредил, что готовит новые нападения в США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас экономическая панорама. С главными новостями российской и мировой экономики вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Россия с 20 января ввела запрет на ввоз всех видов продукции животноводства с территории Украины из-за многочисленных нарушений украинскими поставщиками российских ветеринарных требований. Министерство сельского хозяйства России напоминает, что с 30 декабря 2005 года также запрещен ввоз в страну продукции животноводства, проходящей транзитом через Украину. Кроме того, с 1 января 2006 года российские ветеринарные власти приостановили поставки с территории Украины всех видов сырых мясных полуфабрикатов. Всемирный банк до 2008 года намерен инвестировать 84 миллиона долларов в развитие системы российского образования, сообщили представители банка. Сейчас Всемирный банк участвует в двух проектах в этой сфере. Первый из них общей стоимостью 50 миллионов долларов связан с поддержкой реформы образования в России. Второй проект – информатизация системы образования в некоторых российских регионах. Его общая стоимость составляет 150 миллионов долларов. Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Москвы в 2006 году больше повышаться не будет, сообщил генеральный директор государственной компании «Мосгортранс» Виктор Прохоров. Он объяснил это тем, что согласно российскому законодательству, региональная энергетическая комиссия, к полномочиям которой относится установление таких тарифов, может менять их один раз в год. С 1 января 2006 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Москвы повысилась с 11 до 13 рублей. Аргентина, Бразилия и Венесуэла достигли договоренности о строительстве газопровода, который обеспечит топливом всю Южную Америку. По планам, газопровод протяженностью 8 тысяч километров начнется на юге Венесуэлы, способный экспортировать примерно 100 миллионов кубометров газа в сутки, а затем пересечет весь континент, достигнув юга Аргентины. По экспертным оценкам, реализация проекта стоимостью от 17 до 20 миллиардов долларов займет от 5 до 7 лет. Японская компания Konica Minolta, входящая в десятку крупнейших мировых производителей фототехники, в конце марта 2006 года прекратит производство фотоаппаратов после более чем столетней истории этого бизнеса. Компания планирует остановить выпуск как пленочных, так и цифровых фотоаппаратов, а подразделение по производству зеркальных цифровых камер передать японской корпорации Sony. В дальнейшем Konica Minolta намерена сосредоточиться на более прибыльном производстве офисного оборудования, в частности копировальной техники и принтеров. Курс доллара на сегодня 28 рублей 29 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 20 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
С главными сегодняшними событиями в российской и мировой экономике вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор, который сегодня подготовил мой коллега Олег Винокуров. Добрый день, Олег, вам слово.
Добрый день. Ну, как в такое время бороться с холодами? Есть много способов, но можно, в частности, смотреть трансляции открытого чемпионата Австралии, хоть на экране будет тепло. Но, вернее, тепло — это, конечно, не то слово, потому что в Мельбурне просто сейчас очень жарко. Теннисистам, ну, как обычно, они уже к этому привыкли, приходится бороться не только друг с другом, но и с жарой. Борются все по-разному. Вот россиянки достаточно успешно сейчас матчи третьего круга проходят, то есть определяются участницы 1/8 финала, и 4 представительницы России свои матчи выиграли сегодня. Мария Шарапова нанесла поражение Елене Костанич из Хорватии, Надежда Петрова выиграла у Марии Елены Камерин из Италии, Светлана Кузнецова победила еще одну итальянку Мару Сантанджело, а Елена Везнина Ольгу Савчук из Украины. Но вот Марии Кириленко не удалось выиграть у первой ракетки этого турнира, американки Линдси Дэвинпорт, хотя один сет она у нее взяла. Но 2-1 по партиям победа Дэвинпорт. И еще два матча завершились к этому часу. Верхини Руану Паскуали из Испании победила американку Лору Гренвилл. И Жустина Нарден из Бельгии выиграла у француженки Виржини Розано. И вот сейчас как раз в эти минуты играется последний матч в программе женского турнира на этот день. Сирена Уильямс с Даниэлой Гантуховой встречаются у мужчин. Еще 3 встречи не сыграны, соответственно, сыграны 5. Давид Нолбандян победил Ярко Нееменина. Аргентинец выиграл у финского теннисиста, а вот и другой представитель Аргентины, Гастон Гаудио, 8-я ракетка турнира, в тяжелом 5-сетовом поединке уступил французу Фабрису Санторо. Вышел в 4-й раунд американец Энди Родик, посеянный под 2-м номером, он победил француза Жульена Бенето. Кроме того, испанец Давид Феррер переиграл хорвата Марио Анчича, и киприот Маркос Багдатис взял верх над Денисом Гремельмайером. Ну, вот так хорошо говорить о лете, о тепле, что даже, может быть, мы задумаемся о том, что не за горами уже и летняя Олимпиада в Пекине. Естественно, сейчас все помыслы направлены на Турин, на зимнюю Олимпиаду, но и до летней остается всего 2 года, уже впору готовиться представителям многочисленных летних видов спорта, в частности, и велосипедистам, ведь программа пекинских игр будет расширена, там дебютирует очередная разновидность велоспорта, BMX, это так называемый, ну, нечто, аналог мотокросса, ну, в общем, назовем его велокроссом, и российские спортсмены намерены выступать в этом виде спорта, и для этой цели, между прочим, в Саранске строится первый в России крытый велодром именно для занятий этим видом спорта, BMX-спортом. А с подробностями наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Планы строительства в Саранске крытого сооружения для круглогодичной подготовки представителей BMX-спорта возникли с того момента, когда он был включен в программу Олимпийских игр. В столице Мордовии велокросс развивается достаточно успешно. Местные спортсмены регулярно побеждают на различных соревнованиях, в том числе и международных, входят в состав сборной России. Строится фундамент, крытый велодром признан нецелесообразным, поэтому решено использовать один из уже возведенных, но так и недостроенных в советские еще времена модулей под предприятие в промышленной зоне города. Проект поддержала и Российская Федерация BMX-спорта, а главный тренер сборной страны Валерий Никифоров специально по этому поводу посетил Саранск.
Сейчас я прибыл сюда по приглашению Министерства спорта для того, чтобы обсудить новый очень серьезный проект по строительству крытого велодрома.
Место, где будет находиться крытый велодром, в районе Саранской ТЭЦ. Два десятка лет назад здесь начали возводить гаражный ангар одного из предприятий. На базе уже имеющегося помещения возможно строительство трассы протяженностью 330 метров, а также трибуны на 400 мест. По словам старшего тренера Мордовии по BMX-спорту Анатолия Беляева, новая трасса в Саранске может пройти и международную сертификацию.
Рядом вот с велотреком, с этим помещением, находится вот еще одно здание четырехэтажное. Ну и при положительном решении, если это здание нам бы отдали, мы могли бы вообще центры сделать не только российский, но и европейского как бы ранга. В плане того, что здесь можно было разместить школу-интернат BMX и подсобные помещения, служебные, тренажерные залы, и как бы был бы центр. В европейской части, я думаю, что Латвия, Литва, где BMX развит очень хорошо, могли принимать участие как бы в наших вот этих учебно-тренировочных сборах здесь именно.
В настоящее время в России нет ни одного крытого велотрека для занятия BMX-спортом. Очень мало подобных сооружений и в Европе, да и количество специально подготовленных трасс невелико. Дело дошло даже до того, что для проведения последнего чемпионата мира летом минувшего года во Франции был арендован спорткомплекс «Берси», где на 3 дня соревнований спешно был сооружен земляной велотрек. Строительство в Саранске крытого велодрома позволит российской команде, основу которой могут составить спортсмены из Мордовии, заниматься круглый год и как нельзя лучше подготовиться к предстоящей Олимпиаде в Пекине. А времени для подготовки остается очень мало, признал Анатолий Беляев.
Мы немножечко уже отстаем по подготовке к Олимпийским играм в Пекине. Если вот в этом году хотя бы мы могли в январе-феврале начать уже подготовку к летнему сезону, то я думаю, что результаты у ребят намного бы выросли, и у нас бы прибавилось количество членов сборной команды России, потому что отбор каждый год уже начинается более жесткий, чем это раньше был, потому что вид спорта все-таки уже олимпийский. На пятки как бы нам наступает и омский, и московский. Хотя вот в этом году как бы команда Омск на спорткиаде учащихся победила, команда Приволжского федерального округа, но при строительстве вот этого сооружения, я думаю, мы дадим бой и омским ребятам.
Главный тренер сборной России Валерий Никифоров согласен, если крытый велодром в Саранске будет построен, столица Мордовии может стать тренировочной базой для подготовки национальной команды.
И руководство спорта российского, и руководство вот мордовского спорта заинтересовано, чтобы этот вид развивался более эффективно. Здесь необходимо создать не только BMX-велодром, но и инфраструктуру для подготовки сборной команды. И почему нет, мы с удовольствием будем ездить сюда на подготовку.
Предполагается, что работы по строительству крытого велотрека в Саранске начнутся в феврале, а уже в апреле он может принять первых спортсменов.
Это был репортаж нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина. Ну, а нам, конечно, не избежать сегодня разговора о зимних видах спорта. Ну, мы, в общем, и не стремились избежать. Начнем с фигурного катания. Чемпионат Европы проходит в эти дни во Франции, в Лионе. И там определились призеры в женском одиночном разряде. Ирина Слуцкая, россиянка, завоевала титул, 7-й свой титул в карьере, и таким образом установила рекорд. А прежний рекорд, 6, соответственно, титулов, она делила со знаменитыми в прошлом фигуристками Катариной Вит и Соней Хени. Итак, Ирина Слуцкая чемпион, Елена Соколова, еще одна представительница России, завоевала серебряную медаль, Каролина Костнер из Италии бронзовую. А биатлонисты начали последний перед Олимпийскими играми этап Кубка мира в Италии, в местечке с двойным названием Антхольц-Антерсельва. Вчера там прошли спринтерские гонки. У мужчин победу праздновал норвежец Фроде Андерсен. Второй результат показал Рик Гросс из Германии. На третьем месте россиянин Максим Чудов. У женщин победила лидер Кубка мира немка Кати Вильгельм, француженка Сандрин Баи стала второй, россиянка Альбина Ахатова третьей. Ну и в заключение о виде спорта, так сказать, всесезонном, о шахматах. На турнире в Вейканзее после 5 туров продолжает лидировать индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Он белыми выиграл у болгарина Петера Леко. Также успешно сыграл украинец Василий Иванчук, он победил американца Гату Камского, и догнал Веселина Топалова, ибо болгарский гроссмейстер поделил очко с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Таким образом, после пяти туров у Ананда 4 очка, у Иванчука и Топалова по 3,5. А мне на этом самое время завершить свой спортивный обзор.
Спасибо, Олег. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомил Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор программы Михаил Фролов, продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Личное дело». Ее тема – «Тайное безумие». Не кажется ли вам порой, что вы сходите с ума или что сошел с ума окружающий вас мир? Гости программы – члены Международной психоаналитической ассоциации, доценты Виктория Потапова и Павел Качалов, ведущая Татьяна Ткачук. Повтор программы в субботу в 6 часов утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Мы идем по максимуму отбора газа из хранилища.
Они оказывали финансовое содействие изготовителям этой продукции, растлителям несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей.
Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».